14:09. Начинаем нашу передачу. У микрофона Ксения Ларина. А в гостях у меня замечательная артистка и прекрасная женщина Татьяна Васильева. Танечка, здрасте.
Ну, здравствуйте.
С Таней мы 158 лет уже, по-моему, знакомы. Радиостанции «Эхо Москвы» еще не было, а мы уже были знакомы. Поэтому всегда рада, когда Таня приходит. Хотя мы последние годы редко встречаемся. Вот как-то не совпадали. Ну вот я рада, что мы наконец увиделись. Дорогие друзья, у вас тоже есть возможность пообщаться с Татьяной Васильевой. У вас есть смс +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. И потом во второй части по традиции дадим вам задание. Ну, а пока начнем наш разговор. Я хотела дать какой-нибудь Танин голос, что она что-нибудь спела, потому что я нашла какое-то невероятное количество песен в исполнении Васильевой. Но мне так стало обидно, что это все со спектакля, записи, поэтому не очень хорошее качество. И поэтому мой первый вопрос с певицы Татьяне Васильевой. А ей будет когда-нибудь издан альбом? Хорошая студийная запись была, чтобы можно было по радио прокрутить.
Не, ну я настолько не обнаглею, надеюсь. Нет. Я не... И потом, ну, это действительно для спектакля песни я стараюсь петь сама, но иногда бывает под фонограмму, под которую я не попадаю, это ужасное испытание. Но я выбираю всегда сама песни, они, это то, что мне очень нравится. Акуджава, там и всякие песни Челентана, которые переведены так, как нам надо. Ну, много всего уже набралось, действительно.
Там «Белая птица» какая-то невероятная.
Птица, да, изумительная, про любовь все.
Ну вот смотрите, я понимаю, что вы там уже долгие годы, даже не знаю, сколько лет-то вы уже работаете в свободном плавании, когда ушли из стационарного театра и стали свободной артисткой. Сколько лет это уже ваша жизнь продолжается? Вольная, цыганская?
Не могу даже сосчитать, очень давно. Когда меня последний раз выгнали из театра, сейчас скажу, из театра Маяковского, ну, я думаю, что...
90-й какой-то год.
Да, 90-й год какой-то, 93-й, 91-й, такой какой-то. Да, меня уволили по статье, по 33-й. И
за что?
Тех пор, ну, за то, что я... из-за меня как бы отменили спектакль, но это было... Спектакль отменен не по моей вине. Uh-huh. По моей вине никогда ничего не... Это я заявляю сейчас. Не отменялось. У меня нет ни одного использованного бюллетеня в моей жизни. И, надеюсь, не будет. Да, Божьей помощи.
Вот эта вольная жизнь, которая длится вот уже сколько лет, да? Больше 20, да? Она насколько как-то вас изменила, как актрису, как личность? Что она вам... Чем она вас обогатила? Ну, кроме, понятно, что вы зарабатываете деньги для всех. Я понимаю, что вы пашете просто на всю свою семью, которая все больше и больше.
Да, все больше и больше. У меня не одна, у меня 3 семьи. Вот, я кормилец, да, пока что так. Но дети мои в пути, они приближаются. Но, конечно, пока они не могут достичь моего Олимпа, но я в этом смысле, но... все будет нормально. Потом, я считаю, что если ты можешь зарабатывать, то ты можешь зарабатывать. Но сейчас уже стерлись понятия, что мужчина кормилец. Это же уже не так.
Ну, конечно.
И сейчас я кормилец, потом, может быть, кто-то из моих детей. Будет кормилец, да, из детей или из внуков. Я не знаю, как сложится. Но меня это совершенно не напрягает и перестало волновать. Поскольку, ну, другая жизнь, другая. Если раньше... Я поняла, что я закончила институт, и я поеду по распределению куда-то, и у меня будет работа, и я буду получать зарплату. То сейчас ничего вообще подобного уже нету. Вот, поэтому очень трудно. Я очень переживаю вообще за всех молодых. Я не знаю, как они справляются.
Ну, Тань, все-таки, если говорить о вашей профессии, то сегодня для молодых артистов все равно есть возможность выбора. Когда вы пришли молодой артисткой в театр, а уж в 90-е годы, вообще даже смешно даже вспоминать, что это было, вообще ничего не было. Никаких ни сериалов не было, ни антреприз никаких не было. Не было никакого выбора вообще. Вот стационарный театр и то, и что тебе в рот положит этот главный режиссер или министр. Мимо тебя пройдет. Это абсолютно арабская жизнь. А сегодня все-таки есть. Не знаю.
Ну, да, это так и не так. Зато я выпускала премьеры настоящие. Вся Москва ждала эту премьеру.
События.
Вся Москва знала, что готовится премьера, кто будет занят. Люди ходили в театры и ходят в театры. Там всю свою жизнь на один и тот же спектакль, на одних и тех же актеров. Мы совершенно в чудовищных условиях сейчас оказались с другой стороны. Потому что я должна, ну, 2 спектакля выпустить в сезон. Это очень много, очень новых, да. Угу. Ну, я так для себя решила. Можно и не выпускать, угу. Можно, конечно, плестись еще со старым багажом, но что-то должно отваливаться время от времени, ну, просто по ряду обстоятельств. И надо делать новый спектакль. Неизвестно, что этот новый спектакль принесет. Принесет ли он то, что приносил тебе старый спектакль. Угу. Это риск каждый раз. Но за тебя никто не продумает. Ты решаешь все сам. Все, что ты вот будешь делать, это твоя собственная проблема и забота. Тогда за тебя все решали. Вот премьера какая, вот тебе какую роль дали, вот ты начинаешь ее готовить, вот у тебя своя гримерная, вот потом гастроли будут на полтора месяца, сейчас театр выезжает. Сейчас же я не соображаю, где я нахожусь. Я когда просыпаюсь, я не понимаю, в поезде я или в самолете, или я дома. Потом я, боже мой, с радостью понимаю, что я дома, что я в своей кровати лежу. Вот.
А трудно было к этому привыкнуть?
Ну, постепенно.
Другой ритм жизни совсем.
Абсолютно другой. Абсолютно. Он, в общем-то, не женский и даже не человеческий, я думаю. Но зато, да, я могу заработать. Я могу... ну, сколько вот у меня есть сил, столько я могу заработать. Я ни от чего не отказываюсь. У меня ритм жизни, он у меня не изменился с годами. Он только все идет по нарастающей, и я очень боюсь сбавлять обороты, потому что тогда ну, пойдет, так сказать, молва, что ну, она подустала, угу. И она может отменить что-то. Вот это мне очень страшно. Поэтому я вот говорю, что по моей вине ничего не должно отменяться.
Железное здоровье нужно иметь. Нужно. И нервы.
Нервы, здоровье. Да, нервы – это и есть здоровье. Конечно, все болезни у нас от них. Но здоровье я не лечусь. Я в основном лечу всех. Вот. Сама я не лечусь. У меня один способ. Клин клином. Я не пропускаю тренировки. Я приезжаю куда-нибудь на Дальний Восток. Я с самолета иду. Это, конечно, безумие. Это ненормально. И все правы, кто говорят, что ты идиотка. Я согласна с этим. Я идиотка. Мне нужно идти лечь в постель. Понимаете, смотреть в потолок. И ждать, когда же будет 6 часов, чтобы вскочить и побежать на спектакль. Или там еще куда-то. И вот это такая у меня какая-то система сложилась. И потом я думаю, что понимаете, все, что касается сериалов, я как-то тогда-то даже из этой обоймы выскочила, потому что я не понимаю, что мне... И их понимаю, что мне давать играть в сериале. Кого мне играть? А в проклятые всеми, так сказать, академическими мотивами антреприза. Угу. Она мне дает все. Она мне дает все. Она мне дает. Я до сих пор играю девушек молодых, которые там превращаются в бабушек совершенно уже развален. И я сама выбираю то, что мне нравится. И если продюсер, так сказать, меня берет, то... Все, проблема решена.
Такая индустрия, к сожалению, в отличие от западной, от американской или от европейской, если мы говорим о кино и о сериалах, тут вообще невозможно взрослым женщинам и мужчинам, кстати, играть нечего. Да, потому что у нас в основном как бы главные это герои все молодые глянцевые девочки, то есть там история там такая, сякая, они все молодежные. Я не знаю, с чем это связано. Может, потому что
считают, детективы, что, вот детективы, эти вот следователи, да, следователи да, говорящие. Да, да, да. Вот сидящие за столом следователи.
А для больших артистов ничего нет?
Нет, ничего нет. Ну, такой период, зато есть другое. Так же не бывает, чтобы сразу ничего не было.
Конечно. Ну, вот здесь вот, но тут есть свои сложности, как я понимаю, вот в том, в той индустрии, в которой вы работаете, да, в антрепризе. Здесь должна быть, обязательно должен быть успех. Здесь вот, рисковать не имеем права, что
нет,
называется.
Нет, нет.
Если у нас нет успеха, значит, все, мы не можем себе позволить ползала, мы не можем себе позволить, чтобы люди уходили. Здесь, наверное, какая-то тоже чуйка у вас с опытом появилась, что нужно, что не нужно. Как вы это вот мониторите? Какой сегодня запрос у публики, которая приходит в театр?
Ну, чуйка-то, она, мне кажется, как-то у всех должна уже срабатывать, что, на что зритель наш сейчас пойдет. Я понимаю, что в театры, в академические зрители ходят просто по привычке сейчас. Это не потому, что там я, так сказать, выступаю против. Я сама хожу в театр, я смотрю спектакли. И Иногда я очень мучаюсь там. Вот последний спектакль, который я посмотрела в Ахтанговском «Царь Эдип», мне это очень понравилось, очень. И я позавидовала, потому что я понимаю, что, понимаете, главное действующее лицо этого спектакля. Вы смотрели, нет? Вот там такая, такая труба, которая, значит, поглощает, себя подминает, истребляет. И это рок, это судьба и так далее. И я думаю, да, вот такую трубу бы нам было хорошо бы. Но кто же нам ее сделает, и как же мы ее повезем? Поэтому, конечно, у нас можно обвинить в том, что мы играем в тряпках, в каких-то, понимаете, три стула и один стол и телефон. Но эти времена уже прошли, конечно. Но, с другой стороны, Станиславский же говорил, дайте коврик, и мы все сыграем. Вот, поэтому меня это так тоже особенно не напрягает.
А литература? Что за литература? Как вы выбираете? Или уже есть авторы, которые пишут для вас?
Да, да. Вот сейчас автор написал очень смешную пьесу. На мой взгляд, это безумно смешно. Меня вообще очень трудно рассмешить, хоть я и комическая артистка, но я анекдотов не понимаю. Я редко мне можно смешить. А тут я просто падала и смеялась. Я поняла, что уже я смеюсь, значит, действительно смешно. Вот. И мы сейчас, вот у нас через месяц премьера, конечно, это опять нервотрепка и так далее. Времени не хватает, все такое. Я понимаю, что смех не отменялся, что, конечно, должна быть какая-то любовная линия, мелодраматическая такая немножечко. Но трагикомедия, ее, скорее всего, это да, вот этот вот жанр, который самый востребованный, да. Трагикомедия.
То есть не просто поржать.
Не просто,
да,
конечно.
Чтобы были какие-то переживания.
Ну, да. Даже в комедии положения, я очень не люблю это, вот этот жанр, но даже там, если ты нащупаешь вот эту вот любовную какую-то линию, какую-то историю взаимоотношений, то уже это уже будет интересно. Ну вот я говорю про те спектакли, которые я видела, но я всегда хожу только на то, что говорят, это нельзя не смотреть. Если я иду, вот случайно попадаю, иду, мне никто не предупредил, что это не обязательно смотреть, то это, конечно, страшная пытка. Я смотрю на людей. Я смотрю, вот они бы нам такое простили? Никогда. Никогда. Они бы ушли, они бы стали хлопать стульями, они бы потребовали деньги обратно. В полном смысле этого слова. Потребовали и были бы правы. Мы не можем ни на секунду позволить себе, чтобы внимание их чуть-чуть расслабилось. Или они откинулись на спинку, или они зашуршали бумажкой с шоколадкой, или бы они захотели в туалет. Все, это для нас катастрофа, это крах. Поэтому каждую секунду должно что-то происходить. Не имеем права потерять вот на полсекунды зрителя. Потом их возвращать надо полчаса.
А кто разбор полетов проводит после спектакля обычно? Вы?
Нет, я такого себе не позволяю. Режиссер? Чтобы, боже упаси, режиссер, конечно.
Режиссер же не всегда ездит.
Не всегда. Нет, мы, конечно, потом обмениваемся, что. Но я очень боюсь делать замечания своим партнерам. Я никогда этого не делаю. Хотя бывает, что я бываю на грани каких-то истерических переживаний после спектакля, когда я понимаю, что он не достиг того, чего мог бы. Есть у нас спектакль, например, называется «Он в Аргентине», Петрушевская пьеса. Я очень люблю
Петрушевскую. Замечательная, кстати.
Да, я обожаю. Я очень хороший спектакль.
В Амхате. Вот,
да. Но у нас тоже спектакль, мы играем.
А кто ваш?
Леся Железняк. Да, я ее очень люблю, и мы сыграли с ней так хорошо. Но это на двоих спектаклях. Это большой риск для антрепризы, когда два действующих лица, две женщины. Или двое мужчин. Ну, хотя бы мужчина и женщина. А нас двое женщин. Ну, и мы собираем, и это пользуется, конечно, успехом. Но сам материал великолепный. Великолепный, но очень тяжелый. Я, конечно, устаю страшно, и партнерши мои устают. Что там нельзя свалить ни на кого. Вот на партнера там, ну, как-то ты чуть-чуть передохнешь, пока она там отговорит свое. Нет, там все время идет вот это взаимодействие, и как прийти от полного неприятия к полному соединению и невозможности жить друг без друга.
Тань, а вот все-таки география огромная, да, и плотность перемещения по карте Родины, и не только, да, она тоже какая-то невероятная. Вот мне бы хотелось, если это возможно, конечно, вот по вашим ощущениям, что за люди живут в нашей стране? Как вы их воспринимаете? Это же не то, что мы в телевизоре видим совсем, правда?
Нет, ничего общего. Это, прежде всего, люди. Мы живем здесь в сказке. в Москве. Вот в этом мы все ругаемся, вот безумно это Москва, вот все так дорого, и ходить негде, и дышать нечем, и есть нечего, и ничего подобного. Здесь есть все, на самом деле. Там, куда мы забираемся, ну, в крупных городах, там, в Сибири, я в Сибирь очень люблю ездить. Вот чем дальше ты забираешься, тем и севернее, тем люди, в них столько тепла, столько доброты, они так тебя ждут, они так благодарны за то, что мы туда просто приехали. Казалось бы, ну, приехали, ну, походите туда-сюда, и все, и успех обеспечен. Ну, мы же так не работаем, естественно. И это просто они встают по команде, огромные залы двухтысячные, встают как один. И когда ты смотришь на этих людей, думаешь, господи, да еще цветы несут. И я понимаю, что они тратят деньги приличные на эти билеты, у нас же дорогие билеты. И цветы еще несут. Мы уходим просто в колумбарии в каком-то. Не знаю, я из границы, мы были на спектаклях, ничего подобного. Чем люди лучше живут, тем они скупее, тем они требовательнее, непонятно, чего они хотят. Вот, например, Москва такая. Мы в Москве очень редко играем премьеры, потому что ты обречен на провал с премьерой.
Да?
Ну, на моей памяти, да. Здесь можно сыграть спектакль раз на 20-й, на 30-й. Новый спектакль. А так лучше прятать его куда-то, вот поехать в Сибирь, там его накатать, или там на север.
А чем вы это объясняете?
Потому что...
Что за общество здесь такое?
А, общество, да. Общество уникальное, конечно. Само не знает, чего оно хочет. Очень чванливо. Может, Москва всегда такая была, я не знаю, потому что Питер совершенно другой. Питер можно вести премьеру. Они намного добрее, они сразу расставляют все акценты. И мы знаем, где, когда будет реакция, что правильно мы сделали, что неправильно, где нужно. Мы это лакмус, Питер. Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ирск, еще ряд городов.
Екатеринбург,
да-да-да. Вот там, да, туда можно ехать, ничего не опасаясь.
А есть такое понятие для вас? Вы понимаете, что это видели такое, как депрессивный город?
А, ну, конечно, конечно, да, да, есть такие города, я просто не хочу обижать никого.
А мы не будем называть, в чем это выражается?
Выражается... Вот именно вот в этом слове, именно в депрессии. Я же не могу поверить в то, что люди пришли, их туда волоком притащили в театр, ведь нет же. Они пришли, они же хотели что-то получить от нас. Но такое полное ощущение, что мы так ничего им и не дали. Вот они какие пришли, такие и уходят. Очень трудно пробиваться, очень трудно. Вот мы сейчас были в Челябинске, и еще один город. В Челябинске просто, но мы не успели еще выйти. Это, конечно, тоже не очень правильно, наверное. Вот такая вот безумная любовь и желание.
Ожидание,
да, любовь, желание вот увидеть. И вот достаточно самой малости для того, чтобы люди вот были настолько счастливы. А рядом город, 200 километров, полное какое-то вот... Я даже не поняла, я говорю, ребята, там есть зрители или нет? Обычно шум какой-то идет из-за занавески. А там ничего. Люди сидят и молчат. Потихонечку сидят. Ну, я не знаю, от чего это зависит. Может быть,
от театра там
климата.
Есть?
И театры есть, да. Я всегда приезжаю и спрашиваю. В ваш театр ходят? Да. Всегда полные залы, они говорят. Всегда. Ну, и потом, конечно, нас очень много разъезжающих. Там, мы когда приезжаем, там афиша, она афиша висит. Там не успевают вешать афиши новые. И все антрепризы мечется.
А конкуренция есть?
Ну, есть, конечно. Конечно. Ну, я лично ее не ощущаю. Вот говорят, что нехорошо, чтобы тебя было много, что вот много названий у тебя. Это нехорошо. Надо сокращаться. Но если он продается, если я вижу перед собой полный зал, то зачем мне сокращаться? Я не понимаю. Я не хочу сокращаться. Я хочу...
Размножаться.
Да.
Ну, тут еще, конечно, традиционное... Я опять возвращаюсь к Москве. Вот меня, конечно, это удивило. Может быть, дело в таком традиционном... Несколько высокомерном отношении к этому виду театра, да, к этому способу театра как антреприза, как бы изначально оно сложилось у такой вот публики, которая фанат театральных событий в стационарных театрах, и считает, что это как немножко такой второй сорт. Нет, но такого? Это сохранилось?
Нет, просто я так думаю, что в стационарный театр ходят не только на актеров, ходят еще на спектакль, на режиссера. Угу. Наших режиссеров, как правило, не знают. Хотя есть очень неплохие режиссеры. И я их знаю, с которыми я работаю. А там, ты понимаешь, что это Туминос или... Еще один, как его фамилия, все забываю, очень сложный в Маяковке, который...
Карбаускас.
Карбаускас. Знают режиссеров. Идут на постановку, не на артистов. У нас идут в основном на актеров.
На актеров.
Да. И они не знают, на что они идут. Поэтому нам-то вот еще по этому вопросу надо задумываться серьезно. Знаете, чтобы не разочаровать очередным своим опусом.
Ну, а как ваше отношение к артистам, которые остались работать в стационарных театрах и не достигли ничего?
Сочувствие.
Вот скажите, вам жалко?
Мне очень жалко. Мне жалко просто до просто какого-то личного вот такого переживания. Среди них есть мои подруги, с которыми мы начинали вместе. И начинали так примерно ноздря в ноздрю шли. Вот. И сейчас они доживают свой век там. Просто доживают. Я только молю Бога, чтобы они дожили там, в общем-то, до, так сказать, последнего пути.
Это же страшно, какая-то не сложившаяся абсолютно жизнь.
Да.
Такое угасание,
да,
человеческое.
Да. И люди с этим смирились, им так страшно. И я слышу всегда одну и ту же фразу. Я не могу без сцены. Я умру без театра. Я умру без... А что ты получаешь в театре? Что ты от него, и что ты ему можешь дать уже, с другой стороны, тоже. Потому что люди растренированы, они толстые, они плохо двигаются, они плохо разговаривают. Они, если уж так ты себя настраиваешь, что, так сказать, ты еще можешь на что-то рассчитывать в театре, значит, как-то блюди себя, приведи себя в какую-то форму.
Татьяна Васильева дает советы своим молодым коллегам, а мы слушаем новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня наша гостья актриса Татьяна Васильева. Я напомню еще раз номер СМС для наших слушателей. +7 985 970 45 45. И по традиции хочу предложить вам увлекательное задание на вторую часть нашей программы. Когда у нас в гостях большие артисты, мы предлагаем нашим слушателям предложить роли актерам. И вот, товарищи, сегодня, напомню, Татьяна Васильева, вот та самая, которую вы прекрасно знаете и видите, да, вот та Таня, которая сегодня бы спросила бы вас, а что бы вы мне предложили сыграть, друзья мои? Пожалуйста, присылайте ваши предложения, тем более, что мы только что сказали, что играть нечего, что ролей практически нет в кино и сериалах уж точно, да. Давайте, предложите роль для Татьяны Васильевой, милости просим, никак вас не ограничиваем, это могут быть исторические личности, это может быть любая героиня каких-то высоких драм или комедий из мирового репертуара, из советского, из сегодняшнего, ради бога. Там уже есть первая роль, которую еще не зная об этом задании, прислал наш слушатель, что это «Визит старой дамы». Я тоже подумала, что это надо... Никогда, нигде не пробовали это сыграть?
Не пробовала. Не пробовала. Мне предлагали несколько раз, но что-то как-то... Что-то мне как-то не хочется.
Не понравилось?
Не понравилось.
Да?
Какая-то... Что-то такое там есть не мое.
Угу.
Не прорвусь я сквозь это все.
Ну, посмотрим, что предложит наша аудитория, насколько они вас чувствуют как актрису сегодня. А среди вопросов, например, есть такой вопрос. Научите, как выбирать хороший спектакль. Билеты очень дорогие, на критиков надежды никакой. Иногда приходишь и хочется бежать. Что делать? Как выбрать спектакль? Спрашивает Ирина.
Ой, Ирина. Если бы знать. Как вам сказать? Ну, видите ли, поскольку это речь идет сейчас про антрепризу. Ну, я работаю в Рейхельгаузе, тоже там это театр настоящий, все. Но идите, значит, на актеров. Рискуйте хотя бы в одном. Вы, по крайней мере, увидите актера, которого вы знаете и, наверное, любите. Так, я не могу сказать. Очень много, конечно, сомнительных пьес, особенно современных. И очень трудно найти хорошую современную пьесу, поэтому мы очень часто переписываем иностранные пьесы современные на наш лад, с нашими именами и так далее. Большая проблема, большой. Здесь огромная-огромная пропасть возникла. Нету хороших пьес современных. Mm-hmm. Нету. Или они, если есть, то до половины, а со второй половины ее нет, и обязательно она без финала. И мы сидим и полмесяца придумываем финал еще сами. Потому что мы еще сами и пишем эти пьесы. Так что идите на актеров пока что.
Еще один вопрос. Кстати, хороший вопрос. Я его хотела вам задать сама. Что есть известная поговорка, что актер говорит, что своего короля Лира я могу сыграть где угодно, в любой роли. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем репертуаре, о своих ролях.
Вот, это замечательно. Это мое мнение тоже. Это совсем не обязательно играть Дездемону или Джульетту или шекспировских каких-то женщин. Совсем не обязательно. Это все можно сыграть в любой пьесе, в любой, в любом материале. И, собственно, что лично, что я и делаю. Мне даже вот в чистом виде какая-то классическая история мне была бы очень скучна, потому что там мало что можно внести. Ну, режиссерски, наверное, можно, но актерски очень как-то это все сковывает классика. Ну, кроме Чехова. Вот. А...
Ну, из тех работ, которые вы сейчас вот играете, вот наиболее та, которая вам наиболее дорога, которую вы сами придумали от начала до конца и вложили в нее все.
Ну, вот я говорю про, там, предположим, «Он в Аргентине». Угу. Я люблю очень этот спектакль с Лесей Железняк по Петрушевской. Я любила «Вишневый сад». Сейчас он... Нет у меня этого спектакля, но... Мне уже потихонечку начинают предлагать
опять.
Да, сделать этот спектакль. Я, естественно, соглашусь. «Вишневый сад». И... Ну и последний, как всегда, тебе самый близкий спектакль и роль – это то, что ты сейчас репетируешь. То, что я сейчас репетирую. Даже не могу сказать, как это будет называться, но пока такое условное название «День сюрпризов». 17 числа мы будем играть. 17 августа. Это, ну, такая... Очень смешная и лирическая история. И у меня очень хорошие партнеры.
Вот про партнеров тоже. Я знаю, что много работали с Валерой Гаркалиной. Да, сейчас продолжаете это сотрудничество?
Нет, сейчас пока нет.
Абсолютно был такой вот удивительный
дуэт. Да, долго-долго. Мы 20 лет с Валерой работали просто каждый день.
А сейчас я смотрю, Стас Садальский рядом с вами часто.
У нас
как? Он же очень-очень удобный такой артист, такой стихийный.
Да, ну вот... Зато он обладает неким, как я ему говорю, что ты шаман. Какой-то есть в нем магнетизм, который не может людей оставлять к ним безразличным. Он сразу берет зал. Он бывает говорит все, что хочет. То, что даже там вообще в пьесе нету. Но с ним нужно быть очень внимательным. Нужно понимать, что этот человек тебе говорит. И, так сказать, вступать в диалог, слыша его обязательно. И его очень любит публика. Очень. И я его очень люблю как партнера. Он непредсказуемый, он скандалист, а зато все цеха работают просто настолько слаженно, как на параде. У нас все всегда работает, и свет, потому что перед этим обязательно есть страшный скандал и истерика. Даже если все работает, но будет работать еще лучше. Вот это великолепное качество у него. Ему не безразлично, там, как вот дверь стоит, почему там щелочка, почему оттуда свет торчит. Его все беспокоит. И он, конечно, грандиозный партнер, и он очень хороший драматический актер. Про это мало кто знает, может быть, только я. Очень хороший. И это актер, чьи глаза я стремлюсь привлечь к себе. Потому что большинство партнеров я пугаюсь, я пугаюсь, я наоборот. Но бывает так, знаете, что играешь сама с собой. Рядом стоит человек, но и ты ему не нужен, и он тебе не нужен. Это большое наказание. А Стас нет. И да, мы сейчас с ним играем несколько спектаклей. И один спектакль у нас давно идет, называется «Голая правда». Мы играем про себя, каждый свою историю. И потом соединяемся в два маленьких спектакля. Это очень интересная история. Я не думаю, что есть еще такой опыт у кого-то. Это все, это не выдумка, это все про нас из нашей жизни. И все это сделано нами. Пьесы такой нет вообще. Нет такой пьесы, «Голая правда».
То есть вы сами все придумали?
Да.
Такая вот на импровизации?
Абсолютная импровизация, да? Абсолютная, да. И мы там и поем, и все, и про себя рассказываем. Он про свою жизнь, я про свою. Это всем интересно. Но поскольку мы очень откровенные люди, то есть там у нас нету предела нашим откровениям, я понимаю, что, во-первых, люди уже многое очень знают, ну что я буду сейчас рассказывать историю не своей жизни. Конечно, им нужны подтверждения с нашей стороны. И мы им это даем. И чаще всего мы рассказываем о себе какие-то, ну, не то чтобы неприглядные, но такие вещи спорные, из-за которых мы до сих пор переживаем, там, про в театры, как ему было в театре, как мне было в театре, почему мы не в театре. Все вот, вот это вот все, что волнует, мне кажется, людей, которые этим интересуются. А, как выяснилось, этим очень многие интересуются актерством.
А вот эта вот откровенность, это голая правда, это, я так понимаю, что это некий какой-то уже некий ваш манифест, что ли. Потому что я вижу, что вы абсолютно открыты, не скрываете ничего. Ни возраста, никаких личных проблем. Кого-то это раздражает ужасно, что это превращается уже в какую-то такую как бесконечный караван истории. Да? Но я подумала, думаю, зачем она это делает, посмотрев очередную там какую-то передачу. Потом подумала, наверное, все-таки в этом есть правильный ход, что вас невозможно скомпрометировать. Невозможно.
А знаете почему? Потому что я бы назвала это другим словом, очень таким для меня привычным и уже не обидным, что я не умная. Ну, так мягко выражаюсь. Да-да-да. Потому что я не могу придумывать... Понимаете, как только меня заводят на какую-то историю, я тут же начинаю все лепить сразу, всю свою историю. Как будто меня кто-то просил об этом. Мне просто задали вопрос. Я же могла рассказать другую историю. Ну, во-первых, я собьюсь сразу. Я начну сама себя. Я не умею врать. Вот. Так сказать. И поэтому вся моя беда именно в этом. Все мои откровения связаны только с тем, что я вот не получается придумать что-то про себя. И я понимаю людей, которым это не нравится. Зачем это надо? Зачем вот так вот все выкладывать? А с другой стороны, ну, если мне задан такой вопрос, ты что это скажу? Я не буду отвечать на этот вопрос. Вот так или как? Я не знаю, как надо. Я не знаю. Или, а мне неинтересны люди, которые... все сглаживают, ни о чем не рассказывают.
А дети не говорят вам, что мама, зачем ты все рассказываешь?
Говорят, конечно, говорят, конечно, конечно. Я перед детьми, конечно, я говорю, у меня какой-то нет сдерживающих центров. Я не знаю, что это такое, как это называется, такая черта дурацкая в характере. Но и когда я иду куда-то, мне дают указания мои дети. Про меня можно ничего не говорить? И про меня, мама, тоже, пожалуйста, не надо больше, ладно? Спасибо, мама, спасибо. Я отправляюсь. И только думаю, так, вот мне только следить будет в момент, когда вот это вот зададут мне, и тут же я перекинусь на что-нибудь другое, на себя в основном. Ну, что делать, что делать?
Вы довольны собой, как матерью?
Хорошо, нет, конечно, нет. Нет, нет, я недовольна. Недовольная, потому что... Ну, опять же, сейчас начнутся откровения.
Ну, так их оберегали, я помню, когда они еще были маленькие, когда вот было вот последнее уже расставание с последним мужем. И я помню, что это очень вы переживали, вас как-то очень хотелось их закрыть от всего, вот, спасти их от одиночества, от этих взрослых проблем. Вот уже они выросли.
Да, выросли.
Уже сами их дети.
Да, да, да. Но я продолжаю опекать, продолжаю говорить, то, что, мне кажется, я даже говорю иногда, вы меня не слушайте и не поступайте так, как я вам говорю сейчас и советую. Не слушайте меня. Вы взрослые, это ваша жизнь. И все. Но я все равно должна сказать. Поэтому я все равно говорю, вот так вот в дверь кричу, еще в щелку, чтобы вот это не забыли, вот это не сделали, чтобы не горбились, и чтобы дождь пошел, и чтобы не курили. Вот это... Ну, что с этим можно сделать? Ну, это, наверное, так и это материнское что-то.
Ну, а как же, тогда получается, в чем тогда недовольство собой? Мы прекрасных детей воспитали, хорошие люди, вложили все, что могли в них.
Я думаю, что да, что люди хорошие, но, как сказать, знаете, я им наношу еще огромный вред тем, что... Я за них так пекусь и так за них беспокоюсь. И идет вот за ними, идет следом молва, что, ну, это же ее сын, он же, ну, она его толкает везде. Я его не толкаю, мне вот продюсеры звонят, говорят, Филиппа, можно? Я говорю, конечно, конечно, берите его. Ну, и потом начинается это все, да, она его тащит. И, ну, еще там несколько людей прикладывают к этому усилия. И тут я понимаю, что я бессильна совершенно, и мне надо отойти в сторону, значит, они должны идти своей дорогой, своим путем. Я только, получается, что я только врежу тем, что я существую рядом, тем, что вот у меня есть работа, и много ее очень, и я, ну, я живу так, как я мечтала, наверное, как я должна жить, но они, наверное, должны жить иначе. Я не знаю, ничем не могу им помочь. Понимаете, я не обзавелась связями, я не могу никому позвонить. Я могу только вот позвонить и сказать, вы знаете, там за кого-то просить, за кого-то у меня классно получается. За кого-то этот человек будет в таком шоколаде. Если я позвоню, сказать, знаете, я его племянница, или я его сестра, или я его бабушка. Вот. Тут же будет экстра-класс, люкс-класс, палата, капельницы, все тут же принесут и все, и на руках будут носить этого пациента.
А за своих?
Нет, за своих нет. Нет, не получается. Или там вот за режиссером я прошу. У режиссеров сразу такая судьба. Я такая фартовая для других.
Обращайтесь.
Да. Геи, режиссеры, сюда. Вот, но, к сожалению, вот не делай добра, не получишь зла. Не надо делать, когда тебя не просят. Вот я пришла к этому выводу. Не надо. Вот то же самое, как даже милостыню подать. Не надо. Если к тебе не подойдут, не скажут, дайте, пожалуйста, денег. Вот тогда дай. А пока не просят, не давай. Не надо, потому что вот у меня около моего окна сидела женщина, целый год не сидела, лежала. Всю зиму она прозимовала на скамейке. На скамейке зиму укрывалась в коробках каких-то, она спала. А днем раскрывалась, я смотрела, эта женщина там, она у кого-то стрельнет сигарету, она в очочках, просто чистая учительница. Она сидела. Я стою с чашкой кофе у окна и думаю, так, она сидит там, я стою в тепле с чашкой кофе, кто я после этого? Я беру свое дорогущее пальто, и я так думаю, нет, я даже выбирать не буду, я возьму вот это, самое лучшее свое пальто, теплое, не возьму, печка откуда-то привезла. Бегу к ней, прям в халате, бегу к ней зимой, говорю, здрасте, возьмите, пожалуйста, пальто, вы мерзнете. Она говорит, спасибо большое, спасибо, положите туда. Я говорю, вот деньги возьмите. Нет, это много, столько я не возьму. Я там дала, не помню, 5000 хотела ей дать. А я столько не возьму. Я говорю, а сколько возьмете? Ну, 1000 возьму. 1000 дала. Что вы думаете? Я слежу за ней. Она не прикоснулась к этому пальто. Через некоторое время я возвращаюсь с репетиции. Она сидит опять в том же самом виде, в котором она сидела, без этого пальто. Она его куда-то там, наверное, ну, не...
Продала?
Продала, конечно, конечно, продала. Понимаете, вот это мне досадно было.
А вы чем-то ей сказали?
Нет, нет, ну зачем? Я буду ставить ее в такой... Она скажет, что я отнесла его куда-нибудь, или тогда она мне соврет, зачем? Вот я такая, понимаете, я лезу куда не надо. Сиди ты спокойно, сиди вот, дай я тебе роль, не учи ее.
Неблагодарности много в жизни, да?
Да, да. Да, но это вот Все пословицы, они там все сказано.
Ну, в конце концов, это ваша судьба и ваша карма. Понимаете?
Да, да.
Надо думать об этом. Эти вещи, такие поступки надо делать для себя.
Конечно, конечно. Да, мне просто обидно, что она продолжала мерзнуть.
Да.
А я стояла с чашкой кофе, и мне было ее жалко опять.
Так, роли-то будем мы выбирать?
Да, конечно, давайте.
Тань, значит так, что у нас тут есть? Ну, во-первых, огромное количество каких-то цариц. Екатерина Первая, Екатерина Вторая, Боярыня Морозова.
Ой, этого я хотела. Никто не предлагает.
Так, дальше Островский Кабаниха.
Кабаниха тоже хорошая,
да,
хорошая.
Ничего, да,
готова.
Да, да. Танечка, любим, восхищаемся. Бог дает энергию по вашему запросу, поэтому дерзайте, все в ваших руках.
Ну, спасибо.
Пишет вам Светлана.
Спасибо большое.
Дальше поехали. Аллу Пугачеву можно сыграть. Пожалуйста, сыграйте. Гертруда. А Шекспир вообще был?
Шекспир был.
У этого
Штайна, да.
Нет, это не Шекспир был. Это была Аристея.
Да. А Шекспир был еще? Был какой-то?
Шекспир не было. Нет.
Кто для вас критик в работе?
Я.
Первый критик, самый главный.
Самый тяжелый, самый депрессивный, самый убийственный.
Да, да. Так, дальше поехали. Мамаша Кураж.
Ну да, ну это так, если сделать мюзикл, то да.
Угу. Филомена.
Это Филомена, это Филомена, хорошая, да, хорошая, очень хорошая. Очень.
Дальше поехали. Калифорнийская сюита.
Ой, нет, нет, я не люблю я это, вот это старичье все, трясти старичьем, нет. Не готова еще, подождите.
Женитьба.
Женитьба хорошо.
Опять Екатерина. Элиза, Пигмалион. Роль Сары Бернар. Пьесы Чехова. Чехова, я тоже вот за Чехова голосую. И вот Татьяна не случайно вспомнила про «Вишневый сад». Это, конечно, я не устаю это повторять. Каждый раз, Таня, признаюсь в этом смысле в очередной раз в любви, потому что для меня это лучшая Раневская вообще всех времен и народов, которую я видела. И спектакль, который тогда поставил Леня Трушкин, это что-то было какое-то невероятное событие. Правда. И сколько с тех пор уже было «Вишневых садов»? Нет, вот так, какое-то здесь было, что-то сработало, что-то невероятное.
Сейчас бы я еще круче сыграла.
А он хочет повторить?
Нет, нет, нет.
Как бы новый редактор.
Нет, 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 он вообще не хочет меня знать.
Татьяна, вам можно играть все, что хотите. Вы в каждой роли королева, пишет нам Анна. А в какой роли вы играете саму себя? Ну вот я думаю, что это как раз голая правда, о чем Таня
сказала.
Да,
голая правда. Да? Да и во всех ролях есть, конечно же. Это такое взаимообразное действие.
Дорогая Татьяна, получила огромное удовольствие от вашей работы в пьесе Петрушевской. И совершенно неожиданно для вас роли. Спасибо вам преогромное. Галина, город железнодорожный.
Ой, великолепно. Спасибо вам, Галина.
Искренность. Это такая редкость в нашей стране. Спасибо вам за это, Татьяна. Пишет вам Юриса из Санкт-Петербурга. Мария Стюарт. Баста Железнова. Агудалова. Ну, вот все мамы. Последняя жертва. Островского очень много предлагают. Это вообще ваш автор?
Островский. Я только вот в школе-студии играла Островского. Горячее сердце.
Совсем мне не кажется, как-то не строит. Сейчас смотрю вот в этом платочке.
Сейчас, подождите, наберу.
Так, Медея. Да, а, странный миссис Сэвидж. Ну, послушайте, товарищи, ну вообще, ну что в самом деле? Пеппи Длинный Чулок уже был, Катя. Вы, наверное, тогда еще не родились, когда был Пеппи Длинный Чулок. Да, это был спектакль, где вы играли. Да. Ну и многие здесь вспоминают, конечно, всякие ваши комедийные роли во всех и дуэнях и прочее. И спрашивают про кино, есть ли сегодня кино в вашей жизни, если есть, то где оно?
Ну, а по большому счету нет, конечно. Нет. Нет. Даже и не буду называть то, что я сейчас делаю в кино. Но это не кино, это тоже сериалы. Даже не хочу говорить. А вот, не время. Не время. Надо или перетерпеть, или как-то вообще забыть.
Ну, и еще один вопрос, тоже вам надо задавали. Я тоже присоединяюсь к нему. Ваше отношение к современному искусству и к современной режиссуре. Что интересует ли вас это? Или, может быть, там как-то вас что-то смущает, беспокоит? Вот как актрису, вы хотели работать в таких спектаклях, которые ставят вот наши молодые, ну, уже как бы так не слишком молодые, среднего поколения, режиссеры радикальных направлений?
Ну, мне было бы интересно, конечно. Было бы интересно, да. Ну, по крайней мере, там актеры, они очень защищены режиссером, формой. И вот опять же, я говорю про Вахтанговский театр, и я этим актерам завидую, но я завидую им с точки зрения, что они каждую секунду они чем-то заняты, что режиссер за них все продумал, они не болтаются там просто просто вот на коврике.
И жесткий докладывают текст.
Да.
А это не ограничивает артистов свободно?
Нет, 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 наоборот. Наоборот. Если так разведен классно спектакль, то если ты его еще наполнишь... своими нервами и прочувствуешь это все, если это не останется голой формой, то это, конечно, это грандиозно будет. Но мне с такими режиссерами... Единственный, кто был Петр Фоменко в моей жизни, Плучик. Вот и все, пожалуй.
Но если бы вас позвали на роль в какой-нибудь театр с колоннами, да, я имею в виду на конкретную работу, как приглашенную артистку, там, не знаю, к тому же там Кириллу Серебренникову или Константину Богомолову или к Туминасу, вы бы согласились?
Мне было бы интересно, да, да? Конечно. Да, я бы согласилась, мне было бы интересно.
Потому что сегодня же, видите, такое раздражение в обществе против таких вот спектаклей не очень понятных по жанру, да, вы же видите, как без конца кто-то оскорбляется, доносы пишет на спектакль. Чем вы это объясните, такое вот отторжение общества от этого?
Ну, вот мне кажется, что это чисто московская история.
А, все-таки.
Мне так кажется, я к этому возвращаюсь. Много зла здесь. Много зла, и легче же ведь так среагировать. Легче начать все это хаять, ругать, еще даже не видя. Я не пойду, я его знаю и так далее. И это такая энергия нехорошая, которая тут же идет отток людей. Потому что почему-то людям приятнее, когда кого-то ругают, чем когда кого-то хвалят, когда кого-то кем-то восхищаются. Вот, мне кажется, раньше как-то подобрее все было. Ну, в мои годы, когда вот я была актрисой, я не знала, да, что про меня говорят. Я только знала, что вот у меня эта роль, эта роль, эта роль. И все. А там, оказывается, там были какие-то свои истории. Но я этого не знала. А теперь мы все знаем, что про нас говорят. Вот это вот открыть вот этот ящик.
Да,
и
да,
все, там мало не покажется. И что? И что, зарыться и больше не выходить на сцену? Но у меня-то нет этого ящика, я ничего не знаю.
Ну как, у вас Инстаграм есть, привет, я видел.
Да, у меня есть. Но
вы там в купальнике пилите дрова.
Я в купальнике пилила дрова. Но это как бы не моя инициатива.
То есть это все для победы, для фронта все для победы.
Да. Поэтому, не знаю... Все всегда новое начинают отрицать, отвергать, ругать, а что-то оттуда почерпнуть полезное, и как-то мы этим не занимаемся совсем. Проще вот закрыть, обвинить, посадить.
Ну, слава богу, что еще на сцене у вас нету ленты СМС. Вот это было бы классно, если бы актер выходил на сцену, у него был бы огромный монитор, на который зрители могли бы в эту же секунду писать все, что они
думают. Да, это тогда все, это конец, это все занавес.
Ну что ж, занавес, на этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо большое Татьяне Васильевой за разговор, за откровенность. Спасибо.
Спасибо, Ксения.